Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз приветствуем вас за нашим семейным столом. В студии Алла Сергеевна Митрофанова.
Александр Владимирович Ананьев.
Да, муж и жена. Поэтому мы ведем семейный час, поэтому поднимаем темы, которые, конечно, хорошо было бы говорить на темы, интересные вам, но все-таки мы стараемся говорить на темы, интересные нам лично.
И вот сегодня ехали... Эгоисты.
Да, эгоисты абсолютные. Но, наверное, так и полагается вообще в семье. В семье каждый должен быть немножко эгоист и на работе. Но потому что если у тебя будет все хорошо, то и у всех вокруг будет все хорошо. Логика-то понятна. Хотя, может, я где-то заблуждаюсь, сегодня выясним. Сегодня, когда ехали на запись этой программы, когда ехали на эфир, с Аллой Сергеевной вспоминали, знаете кого? Генри Форда. Казалось бы, человек создал автомобильную промышленность, стал крупнейшим американским промышленником, миллиардером, построил несколько автомобильных заводов. Автомобили марки Ford известны по сей день, что, в общем, редкость на таком огромном этапе. Так вот, мало кто знает, что на самом начальном этапе, когда еще не было никаких автомобильных заводов, не было никаких автомобилей, в гараже лампу Генри молодому держала его жена.
А он там собирал.
Он собирал, двигатель. Он что-то там с гаечным ключом весь в мазуте лазил под днищем первого своего автомобиля, а его жена держала ему лампу, трепала ему волосы и говорила: «Генри, ты сможешь. Генри, я в тебя верю. Генри, ты такой молодец, ты просто гений». Вот. Впоследствии Генри Форд утверждал, что если бы не его жена, не было бы никакого автомобиля Форд и не было бы никакого миллиардера Генри Форда. То есть, по большому счету, весь успех этого автопромышленника – это целиком и полностью заслуга его жены. И в принципе, мне эта логика понятна. Она не вызывает у меня никакого диссонанса в душе. Единственный вопрос, который у меня остается – почему я до сих пор не автопромышленник и не миллиардер? И во всем как бы виновата жена. Шутка, почти. Но тут недавно мы в сети наткнулись на публикацию не просто уважаемого нами, а любимого нами священника, за которым мы следим, которого мы читаем, которого всегда рады видеть. И позвольте, я приведу эту публикацию, потому что она показалась нам очень резонансной, по крайней мере, для нашей семьи. Сторонники так называемой психологии женственности, пишет он, учат женщин следовать женской природе, служить мужу и быть для него источником силы вдохновения. Давайте разберемся, насколько это справедливо и какие могут быть проблемы в семейной жизни. В сети куча тренингов на тему переработки женской энергии на деньги и счастье. Сторонники в кавычках психологии, женственности, ведической в своей основе, учат, что ты должна жизнь положить, чтобы нарастить в себе эту женственность, иначе ты не реализуешься в полной мере. Увольняйся с работы, сиди дома, рожай детей, носи платье, сама готовь, хвали мужа, будь покорной, благодарной, от себя добавлю. Держи лампу в гараже. Это основные идеи, помимо разных ритуалов. На такую жизнь легко ведутся незрелые личности и в итоге вступают в созависимые отношения. Взрослого, вот это очень важно, взрослого, здорового мужика не нужно вдохновлять и мотивировать. Поддержка нужна, это правда, но жена не источник мотивации и вдохновения. Такую роль исполняет мать, которая помогает чаду окрепнуть и вырасти. Женщины для вдохновения, завершает наш автор, выбирают мужчины с больной самооценкой и банально не повзрослевшие. Им нужна мамочка, которая бы о них заботилась, или девочка-припевочка, которой можно запросто манипулировать. С женой должны быть взрослые отношения по схеме взрослый-взрослый, а не взрослый ребенок. Иначе муж будет вести себя как капризный ребенок, а женщина как заботливая или строгая мать. Жена — это мать твоих детей, а не тебя самого. Блестящее размышление, и, конечно же, мы, перечитав это 8 раз, не могли не пригласить в студию автора этой публикации. Дамы и господа, разрешите представить вам клирика храма святителя Николая в Отрадном, одного из самых популярных в сети священников, проповедника, счастливого мужа, лучшей на свете жены, тоже, между прочим, звезды Рунета, отца 4, по-моему, детей. Отца 4 детей, священник Николай Бабкин. У нас сегодня в гостях отец Николай. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Так приятно, когда меня зовут на радио, и каждый раз зовут поспорить с моей публикацией.
Вот вы знаете, нет, я не собираюсь спорить. Вот тот случай, когда я признаю, что вы правы.
Но при почему этом туда история Генри Форда?
Признаю, что я прав. Ага. Дело в том, что это две разные стороны одной mm-hmm. вселенной, которая называется семья. И правда есть и на той стороне, и на этой. Но очень важно прочертить красным пунктиром границу, разделяющую одно от другого. Вы 200 раз правы, говоря о том, что вот такие нездоровые, несбалансированные отношения, когда мужчина ищет в жене держателя для лампы, условно говоря, да, они превращаются в созависимые отношения. Что есть вообще путь в никуда, да? И, такие семьи могут прожить довольно долго, но счастье в этой семье будет 0,0. Это всегда бывает с созависимыми отношениями. Но где проходит граница между созависимыми отношениями и гармоничными отношениями, где у каждого своя роль, где женщина аккумулирует женскую энергию, где женщина создает атмосферу.
Осторожнее с формулировками. Женская энергия – это что-то из области эзотерики,
нет,
сейчас скажут нам.
Нет, 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 почему нет? Женская энергия, мужская энергия, в принципе. Конечно, биополе – вещь доказанная. Конечно, конечно. Душа и тело имеют связь между собой, конечно. Конечно, какой-то заряд она в себе несет.
Отлично.
Тут ничего мистического нету, это вполне себе научная тема.
Вот я не могу, наверное, объяснить этого с точки зрения там, профессиональной психологии, тем более с духовной точки зрения, в этом нам поможет отец Николай, но я чувствую на каком-то интуитивном уровне, что в семье у каждого должна быть своя роль. Mm-hmm. Не только в плане, там, ты там зарабатываешь, я воспитываю детей, там, ты защищаешь меня от волков, а я тебе рожаю мальчишек. Это понятно. Но и в эмоциональном отношении у каждого должна быть своя роль. В противном случае, ну, можете представить себе тот же самый завод Генри Форда, где Генри Форд приходит и говорит: друзья, давайте просто делать машины. Каждый по чуть-чуть. Ну вот, мы все на равных. Все-все-все на равных. Нет, Генри Форд пришел и сказал, собственно, в этом был и принцип построения конвейера. Значит, ты делаешь вот это, а потом ты делаешь вот это, а потом ты делаешь вот это. И только когда у всех роли расписаны, вот тогда все нормально. Вопрос.
Ну, про созависимость, да? Ну, смотрите, созависимость построена на страхе, во-первых, и на вторичных выгодах, во-вторых. Страх, как известно, он является антитезой любви. То есть настоящая любовь предполагает жертвенность двух супругов по отношению друг к другу, когда один поддерживает другого. И вот в тексте была оговорка, что речь не о поддержке, а именно о том, что жена является целиком полностью источником вдохновения. То есть она как бы пинками подгоняет мужа вперед и помогает ему вообще по жизни. А без этого он чувствует себя как-то вот неуверенно. Вот знаете, иногда люди используют термин «половинки» для того, чтобы сказать, что я не могу быть счастливым, если не найду себе вот половинку. Да, и в этих историях очень часто бывают те самые созависимые семьи, когда кто-то из супругов исполняет, например, роль жертвы. А зачем человек играет роль жертвы? Для того, чтобы иметь вторичные выгоды. Жертве не нужно быть самостоятельной. Жертве не нужно полагаться на себя, чего-то добиваться в жизни. Она все усилия направляет на то, чтобы кто-то вместо нее что-то делал. Всегда. Ну, типичный пример созависимых семей – семья алкоголиков. Например, вот представьте себе картина, пьяный муж, который постоянно третирует семью, жену, детей, вот вечером возвращается под шофе, очень поздно вечером, жена на него начинает орать, капать ему на мозги, там, говоришь, я с тобой разведусь, я на тебя потратил лучшие годы. Вот какую роль исполняет в этот момент муж? Ну, явно, что он является домашним тираном, да? Но в ситуации, когда он возвращается пьяный домой, его тиранит жена. То есть она в этот момент, получается, изливает на него всю агрессию.
То есть они все время меняются местами.
Да, да, да. Утром он вспоминает, что он творил вечером, ну, или ему жена рассказывает, он бежит за цветами и играет роль спасателя своей семьи. А потом это снова повторяется по кругу. И это устраивает обоих. Причем чем больше он деградирует, тем увереннее чувствует себя она. Ведь он никуда не денется. Ее положение никак не изменится. А значит, в своей собственной жизни ничего менять не надо. Все и так понятно, все расписано наперед, все легко и просто.
То есть страх, что она останется одна сильнее, да, чем желание каким-то образом эту ситуацию изменить.
Что ей придется самой что-то делать со своей жизнью? Что-то решать, принимать какие-то решения там, в отношении карьеры, да, в отношении работы, в отношении семьи, в отношении вообще своей жизни. Поэтому эти люди, когда начинаешь говорить, что они там малодушествуют, вместо того, чтобы, например, начать реабилитацию, причем не только супругу, но и себя самой, они говорят, нет, типа, Господь терпел и нам велел, вот я буду, значит, страдать и мучиться, я вся такая несчастная. Им признать, что ты жена алкоголика, они этого не могут. Отец Потому что Николай, признать жертву они не могут признать, что они жертвы. Публично им страшно это.
А позволите другую крайность?
Давайте. Вот, например... Крайность – это хорошо, помогает понять.
Королева крайностей.
Да.
Да, я себя нередко ловлю на внутреннем раздрае. Я как раз та гражданка, которая самостоятельно занимается карьерой. Ну, так вот получилось, что мы теперь вместе с мужем уже почти 5 лет вместе работаем, и слава богу, что это так. Ну, до этого момента я такая self-made lady, да? И у меня есть огромная ответственность по тем фронтам рабочим, которыми занимаюсь. В результате, поскольку часть работы здесь, на радио «Вера», часть работы, существенная часть, она дома, монтажи, договоренности, какие-то переговоры постоянные и прочее, подготовка к лекциям, ну вот это все происходит дома. Сижу, готовлюсь, час, два, три, или занимаюсь какими-то делами, связанными с нашими эфирами, и понимаю... Вот нет, чтобы мужу сосиски сварить.
Вот кстати, да.
Встала вот в 6 утра, да, и погрузилась в дела.
А что, должна, да?
А вот понимаете, по идее, чтобы...
По чьей идее?
По моей. Выразить мужу свою теплоту, свою радость, благодарность, что он есть в моей жизни, сделать для него что-то прекрасное, да, погулять с собакой с утра и, например, сварить сосиски.
Слушайте, я сейчас вспомнил просто, я как-то вечером вернулся, поздно после службы, после эфира, сижу весь такой задолбанный, захожу на кухню, нахожу какие-то сосиски, разогреваю себе, сижу и грызу, значит. Ну, в комнате тихонько, потому что дети спят, соседи, заходит матушка, тебе что-нибудь принести? Может, борщик? Я говорю, какой борщик? Я же его не нашел. Она говорит, ну, вообще-то борщик, я там котлетки пожарил. Вот, и она приносит мне вот этот на подносике борщик и котлеточки, понимаете? Но она не делает это каждый день, понимаете? Даже не раз в месяц она это делает. Просто она увидела, что, ну, я реально задолбался настолько, что я даже борщ не заметил, понимаете?
Я понимаю, я понимаю. И это нормально, наверное, для мужчины. Для меня вопрос. Все-таки, вот как найти этот баланс?
Я к тому, что меня это не напрягает. Я думаю, что Александра тоже, учитывая, что вы оба работаете.
Нет уверенности, Александр.
Это надо у него спросить, да. Надо, чтобы жена была на кухне, каждый день борщи готовила.
Конечно, борщи, котлетки. Идеал. Но у нас не так. И муж сам жарит себе яичницу.
Красавчик, хорошо. Я тоже люблю, у меня хуже получается, чем у жены, поэтому у него красивее.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананиф и клирик храма святителя Николая в Отрадном, священник Николай Бабкин у нас сегодня в гостях. Говорим о том, что значит быть женщиной женственной, что значит быть мужчиной мужественным. И,
надо как, ли кого-то вдохновлять.
Да, и как перестать быть self-made lady, называют барыня самолепная, и стать уже, наконец, полноценной женой. Вот. Собственно, наверное, в этом была суть твоего вопроса. Смотри, вот...
В идеале, мне забить на все свои дела, да, уйти с работы и создавать для мужа атмосферу в доме. Вот тогда меня не будет грызть совесть.
Если хотите этого.
Я не смогу так, понимаете? Ну,
почему?
Наверное, в глубинном смысле не захочу. Потому что, как сказать...
Гордынька.
Нет. Наверное, да, гордыня, азарт самореализации.
Может быть, кстати, да. Может быть. Вот, но у всех есть, да. А материнство не самореализация? Вот я недавно с женщиной общался.
У нас пока нет детей, понимаете, в чем беда.
Просто они помоложе, ей 30 уже, 31, что-то такое. И у нее тоже нет детей, она успешная, красивая, муж у нее хорошо зарабатывает, она хорошо зарабатывает. Она говорит, ну, я понимаю, что пора, но мне страшно, то есть я считаю, что я, из меня будет плохая мать. То есть я как бы все это дело отсрачиваю наперед. И мы это просто в диалоге это выяснили с ней. То есть не сразу она это поняла. Причем настолько, что она начала уже употреблять спиртное. Я говорю, ты же понимаешь, что ты просто бежишь от самой себя. Она говорит, ну как же, я же поставлю крест на карьере. Я говорю, ты, говорю, классная, успешная женщина, с твоими амбициями поставишь крест на карьере? В смысле? Говорю, да ты через 10 лет выйдешь там в 40, ты стартанешь еще лучше 20-летних в этом же возрасте. Ты просто реализуешься как мать. Это тоже реализация себя. Если ты хочешь реализоваться как мать, почему бы и нет? Ну, оставь в сторону карьеру. У тебя вся энергия уходит на карьеру. Почему многие женщины даже забеременеть не могут? Потому что у них все силы уходят на карьеру. Организм женщины, он именно так устроен, что он должен, если уж речь идет о деторождении, концентрироваться на чем-то одном. Не получится и тут, и там. То есть не каждый организм так сможет. Почему и выкидыши бывают, и частые вещи. Это момент, ну, психосоматика называется, да, проще говоря. То есть иногда это такой вот затык в голове женщины, она думает, что она должна везде все успевать, она боится, что не успеет, она боится, что она, значит, всю карьеру зарубит, пока будет в декрете сидеть, и все. И поэтому она вот не хочет.
Частный вопрос. Он практически не имеет отношения к нашей сегодняшней теме. У меня протест внутри, дорогой отец.
Да хорошо.
Разве женщина не может реализоваться как женщина, не имея детей?
Может.
Вот.
Может. Я говорю, ну если она хочет реализоваться как женщина, как мать.
Нет, то есть она хочет родить. Если она хочет реализоваться, я вот
нет, только, так. Только лишь как мать. Да. Если только. Понятие, есть женщины, которые хотят реализовываться только как мать. И им окей. Пожалуйста, окей. Можешь всю жизнь рожать детей, жить дома. И, ну, то, типичная матушка, да, например. Вот при этом не все матушки такие, да, у нас есть матушки, которые в правительстве работают. То есть матушки бывают, жены бывают разные, православные женщины тоже. То есть вот эта классическая картинка, жена на кухне и дома куча детей, это, конечно, лирика, все прекрасно, но это не обязательно. То есть не обязательно всю жизнь должна быть только там с детьми, потому что, ну, дети рано или поздно вырастут, ты не сможешь заниматься всю жизнь. Но, с другой стороны, в наше время, когда человек может там каждые 5-10 лет менять профессию, просто полностью менять, он, подняв детей, да, то есть пройдя вот декрет, он может повысить квалификацию или сменить профессию, работать где-то еще. Но в этот момент он реализуется как мать, потому что он, ну, хочет, может, не просто пора, а просто хочет, и все. То есть он все силы на это полагает. Mm-hmm. Почему бы и нет? А, и, конечно, я не сторонник того, что женщина только на кухне сидела с детьми. Нет, абсолютно. У меня пример моей жены, я думаю. Да, да, то есть у нее как раз и образование, и деятельность как психолога началась уже в декрете. То есть она как-то смогла совместить. Ну, просто помоложе была и начинала раньше. Может, поэтому. Не у всех это получается, тут каждому свое. И все. То есть, ну, если человека не получается и то, и другое, то не надо от себя этого требовать.
Давайте расставим более четкие акценты сейчас в нашем разговоре. Я считаю, что если... Ну, вернее, даже не так. Я считаю, что то, как живет семья, и то, каких успехов достигает муж, действительно зависит от того, что и как делает жена. Потому что она все-таки дом, она основа семьи, она краеугольный камень, на котором скачет муж, пытаясь там уложить очередного мамонта, да? Вот. В зависимости от того, какую роль начинает занимать жена и к чему она начинает стремиться, муж, соответственно, пытаясь ей соответствовать, пытаясь до нее дотянуться, пытаясь сбалансировать, он начинает делать то, что он делает. Я лично знаю там 5 семей, где, да, наверное, все семьи, которых я знаю, там так происходит, где все зависит от жены в конечном итоге. Муж может, конечно, стукать себя, как Кинг-Конг, кулаком в грудь и говорить, я здесь главный, все от меня зависит. Окей, да, безусловно. Но пойми одну простую штуку. Ты такой, потому что у тебя жена такая. Ты такой, потому что она тебя таким
ведущий,
видит.
Ведомый.
Ты да. такой, потому... Да вот понимаете, кто ведущий?
Это не значит, что плохо.
Ведущий, это. Ведущий все-таки в конечном итоге. Именно жена. Более того...
Я все Маргариту Павловну вспоминаю из Покровских ворот, которая, помните, это мой крест, нести его мне, Хоботов это мелко и все остальное. Вот, ну, что она сделала из своего мужа.
Ну,
мне кажется, что речь как раз не об этом.
Вот, она обоих то, мужиков...
О чем ты говоришь, да, это про другой тип женщины.
Маргарита Павловна типичная жертва, а вот жена Генри Форда – это соратник и союзник. То есть тот момент, когда ему нужна была поддержка, она ее оказывала, была рядом. Она как раз не являлась в этот момент жертвой там, или только лишь надежным тылом, да, это реально реальный союзник, который помог мужу. И многие мужчины, когда книжки пишут, они там пишут благодарности своей жене в первую очередь. Mm-hmm. Да, например, там у Бертрана Рассела вот в «Истории философии» он тоже
Фёдор
там начал. Достоевский, да, да, да. Несмотря на его сложные отношения с женщинами.
Нет, с женой у него великолепные были отношения.
Да, с женой, да.
Ну, то есть она его... Вот, кстати, пример. Ведь он ради нее победил игровую зависимость, понимаете, отказался от рулетки. Это как самостоятельно завязать с наркотиками, например. Это просто какую силу надо включить внутри себя, аккумулировать, каким должен быть стимул ради жены. Он побоялся, что он ее потеряет, что он все время ее ранит, он делает ему... Вот,
да.
Вот женщина, понимаете, вот. Это что-то невероятное. Ну, вот такой бы научиться быть, как Анна Григорьевна.
Ну, тут это не история про женское вдохновение, на самом деле.
А вот давайте о понятии договоримся.
Да, что давайте о понятии, давайте.
Вдохновлять мужчин.
Да, почему я наехал-то, собственно, вдохновляторов всех, этих коучей и тренеров, которые все пытаются вдохновлять. Ну, потому что вы поймите, у них там, помимо того, что женщина должна сидеть дома, там, в принципе, в целом она должна уйти с работы, должна только заниматься детьми, только вот аккумулировать свою женскую энергию, так сказать, чтобы в конечном итоге эта женская энергия приносила деньги ее мужу. Там особый ритуал, особые церемонии. То есть можно долго углубляться во всю эту ведическую ерунду, но я думаю, что нам и нашим слушателям это ни к чему. Какая проблема здесь женщин? Ну, во-первых, мужчина может не хотеть, чтобы женщина его вдохновляла. То есть у него, в принципе, так окей. А она может говорить им, вот, знаешь, вот Петька из соседнего подъезда, у него уже свой бизнес и две машины, а тебе 40 лет, ты все на той же работе сидишь. А ему-то может как бы и нормально на этой работе сидеть-то, собственно, у него как бы и при работе-то может быть нормально, то есть он может зарабатывать неплохие деньги, да.
Это
но
пропиление.
Она может считать, что она должна его вдохновлять на большее, а раз он к большему не стремится, тут проблема номер два, значит, я плохая, значит, я не умею вдохновлять, а куплю я какой-нибудь тренинг за 100 тысяч, и тогда весь мир упадет к ногам моего мужа.
Ух-ёлки.
Да, это уже следующая тема. Потом третья тема, это увеличивает инфантильность женщине, то есть если она всю жизнь полагает на то, чтобы вдохновлять мужчину, ей самой как бы особо делать-то ничего не надо. То есть всегда делает мужчина. Поэтому она всегда может оставаться как бы в стороне. Это удобно. Это легко. Так гораздо легче жить жизнь, чем самой принимать решения, самой строить карьеру, самой там вообще по жизни что-то делать самой, чем перекладывать вечно ответственность на других людей. Вот. Ну и четвертая причина. Мужчина-то в конечном итоге может не оправдать всех твоих ожиданий, несмотря на все твои потраченные деньги. И почему? Потому что вот та самая гордыня, про которую Александр сказал, женщина придумала себе идеальный образ этого самого мужа. Вот он сидит рядом с тобой. А ты думаешь, это вот он должен быть, если он пошел на работу, например, не знаю, в редакцию радио «Вера», значит, он обязательно должен стать главным редактором. Вот непременно. И только так она его увидит. И если он не станет главным редактором, то значит, она плохая жена. Она плохо саккумулировала энергию, она его не вдохновила, не подтолкнула и в итоге затормозила его развитие.
Поскольку я визуал, я люблю рисовать картинки, чтобы было понятно. Давайте я нарисую вот какую картинку. Есть муж, есть жена. Муж смотрит вперед, в сторону горизонта, туда, где бегают мамонты. Жена где? За мужем. Она не видит мамонтов, она не видит горизонта, она видит мужа.
Почему?
Ну, потому что она за мужем. Не муж же за женой. Вот она стоит за мужем,
но
она видит...
Но это в патриархальной мужа. Семье.
А это в семье с большой буквы. Такой, какая она должна
не,
быть.
Я тоже поясню, я тоже сторонник патриархальной семьи, но не в том смысле, чтобы ограничить, а в том, чтобы как бы решающее все-таки слово и оставалось за мной, и я управляю кораблем.
Это да, безусловно. Ну, я
да.
закончу свою картинку. Так вот, муж, он фактически не смотрит на жену. Соответственно, он не формирует жену такой, какой она должна быть. Жена смотрит на мужа. И она, понимаете, она видит его не только таким, какой он есть сейчас. Она видит его таким, каким она хочет его видеть завтра. Она видит его таким, каким он может стать. Вот что важно. И от этого взгляда, от этого отношения и зависит то, как вырастает муж.
Нет, может, она хочет, чтобы он таким стал, а другое дело, если он обязан таким стать.
Не, не обязан.
Это разные вещи.
Дело не в том.
Тогда она будет психовать, что
понимаете?
Он таким не стал, и обвинять себя. И в этом разница. Понимаете, одно дело, вот, например, да, вот Александр Алла, вы прекрасная пара. Алла может видеть Александра, ну, в дальнейшем каком-то перспективном росте таким, а Александр может видеть Аллу такой, и это нормально. Да? Нет, другое дело, если Александр будет считать, что Алла обязана стать такой, а Алла будет думать, что Александр обязан стать такой, тогда это уже ненормально.
В идеальных отношениях муж принимает жену такой, как какая она есть.
Правильно,
и любит
правильно,
ее такой,
правильно.
Какая она
это
есть.
Это здоровые отношения, да.
Жена должна все-таки, вот я прям подчеркну, жена должна видеть мужа лучше, чем он есть.
А можно мне сказать?
Нет.
Молчи, женщина. Женщина в храме да молчит.
Да, у нас скоро будет перерыв небольшой, тогда я просто маленький тезис сейчас заброшу, Сашенька, к твоей картинке, что жена стоит за мужем. Чин венчания. Таинство венчания. Ведь в этом таинстве перед аналоем и перед алтарем женщина, девушка стоит не невеста, да, не за спиной у своего жениха, которому она сейчас станет женой, а по левую руку от него. И стоят они на одной линии и смотрят в одну сторону. И смотрят они на Христа.
Это перед Богом. А перед мамонтом муж стоит впереди. Сейчас у нас минут полезной информации на радио «Вера», а через минуту Алла Сергеевна Митрофанова продолжит спорить с мужем, а потом я с тобой дома поговорю.
Бесполезное занятие.
Да, это программа «Семейный час», не переключайтесь.
«Семейный час» на радио «Вера».